Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 14-е воскресенье после Пятидесятницы и на следующей седмице. Завтрашнее воскресенье у нас такое, как перенасыщенный раствор. Ну, во-первых, это 14-я неделя после Пятидесятницы, и это неделя перед Воздвижением. Вот у нас праздник Воздвижения, он не только не сам по себе, он как бы окружен таким подготовительным периодом и периодом, который длится после него. То есть
предпранство и попранство, да, причем очень большое.
Да, он как-то особенно стоит вот
окруженный. И воскресные дни есть, вот чтение вообще не празднуется, как вы справедливо сказали, неделя перед Воздвижением, потом неделя. Неделя – это воскресный день. Неделя после Воздвижения, да. Или по Воздвижении, да.
И плюс еще в это же воскресенье у нас праздник, который носит такой в церковном обиходе название «Воскресение славущее». Это праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. То есть, казалось бы, такое вот историческое событие.
Напомню, что словом «обновление» буквально на вот современный смысловой русский язык переводится как «освящение». Вот, и поэтому так его надо слушать, да, что храм Иерусалимский был закончен на десятилетнее строительство при царице Елене, он был освящен.
Вот, но одним словом, очень сконцентрированное число смыслов у нас на это воскресенье попадает. Прежде всего, у нас две пары апостольских и евангельских чтений, и о них мы с вами как раз поговорим сейчас. Чтение недели перед Воздвижением – это послание апостола Павла Галатам, 6 глава, стихи с 11 по 18. Начинается этот отрывок с фразы, которая сразу останавливает, на мой взгляд, внимание и вызывает некий вопрос. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законов, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Вот это тот случай, когда все слова понятны, а если сложить их вместе, вызывают вопросы.
Надо убрать для начала словом «хвалиться», тогда уже кое-что станет понятно. Дело в том, что вообще это старая полемика апостола Павла, ее упоминание есть вот, да, в этом послании к Галатам, его спор с апостолом Петром, какое место и какое значение в жизни христианина имеет обрядовое исполнение ветхозаветных постановлений, и, конечно, самое главное, ключевое вот такое обрядовое постановление – это постановление об обрезании. И, собственно, для иудеев здесь вопросов, по сути дела, не было, да, то есть, ну, по крайней мере, в те времена, да, иудеи, там, на восьмой день, мы даже празднуем праздник обрезания, собственно, Господня на восьмой день после Рождества Христова, да, в знак вступления в завет Авраама с Богом младенцу обрезывали крайнюю плоть. Но, а что делать язычникам, которые, собственно, не являются участниками завета Авраама с Богом и не принадлежат к еврейскому народу? И вот здесь апостол Павел как раз вступает в жесткое противостояние с сторонниками необходимости вот, принятия этих обрядовых вещей и говорит, что те, кто желают хвалиться, то есть те, кто желают себе в заслугу, по сути дела, ставить вхождение в завет Авраама и исполнение, соответственно, закона Моисеева, зачем это нужно, говорит апостол Павел, что за ерунда, они и сами-то этого никогда не исполняют, и это вообще тогда зачем, вообще это вот у апостола Павла много, и во многих посланиях это проходит, что тогда Христос напрасно умер, говорит он в другом месте, вот, то есть если мы желаем себе в заслугу и желаем хвалиться тем, что мы тогда вновь приступаем к правилам Ветхого Завета, зачем тогда вот все это? Не этим мы спасаемся, не это главное. Вот, и вот это, собственно, ключевой момент в этих его словах.
Если дальше обратиться к евангельскому отрывку, относящемуся к чтению недели перед воздвижением, это отрывок из Евангелия от Иоанна, 3 глава, стихи с 13 по 17, там, мне кажется, нужно пояснить одну вещь. 14 стих: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть и Сыну Человеческому». Вот я полагаю, что очень многие из наших радиослушателей этот...
Не учились в воскресной школе.
Да, этот библейский образ не прочитывают.
Да, не слышали хотя бы в пересказе этот эпизод 40-летнего странствия иудеев по пустыне, когда они вышли из Египта, но еще не вошли в землю обетованную. Там был такой эпизод, когда на них напали дикие змеи. И многие умирали от их укусов. И тогда Бог повелел Моисею сделать медного змея, который был поднят над народом, так что его было видно издалека, такое воздвижение медного змея. И люди, взирающие на этого змея, получали исцеление. Вот, то есть такой просто эпизод, я сейчас не буду вдаваться в подробности толкования, почему и зачем это было сделано, но прямо конкретно слова, которые мы здесь слышим, как Моисей вознес змею в пустыне, так и должно быть вознесено Сыну Человеческому. То есть вот этот вот образ вознесения на крест, на который взирали все проходящие мимо, является для... как апостол Павел пишет, что для погибающих юродство есть, как можно спасаться взиранием на прибитого к кресту позорной казнью преступника. Но мы этим получили, через него получили спасение. Вот этот образ ветхозаветный был понятен слушателям, действительно, того, что говорил Господь.
Теперь обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые относятся непосредственно к воскресению, к воскресному дню. Это второе послание апостола Павла к Коринфянам, первая глава, стихи, начинающиеся с 21-го, и заканчивается этот отрывок во второй главе апостольского послания, 4-м стихом. Мне кажется, здесь требует пояснения, скорее, слова, относящиеся к второй главе. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением». Вот апостол все время подчеркивает, что моя радость есть радость для всех вас. То есть это вот желание делиться своим знанием, своим ощущением Бога как радостью. Почему это важно подчеркивать? Почему это вообще имеет такое значение?
Ну, апостол Павел, и в этом была его уникальность, хотя должно было бы, наверное, быть это правилом, он всегда подчеркивал важность того, что говорил Господь наш Иисус Христос своим ученикам, что он пришел не для того, чтобы ему послужили, а для того, чтобы самому послужить. И в этом смысле апостол Павел полностью исполнял эту его заповедь. Он никогда не... Мы видим, что он никогда не жил на те деньги, которые мог бы позволить себе собирать. Он жил своим трудом, он изготавливал палатки. Если он и собирал какие-то средства, он собирал средства, то не для себя, а для того, чтобы отправить их в Иерусалим, как он писал сам, для нищих в Иерусалиме, для Иерусалимской церкви, но не для себя. И поэтому, конечно, его любовь к просвещенным им, обращенным им людям была такова, что уж расстраивать и огорчать. Мы видим, что когда он их обличает, а таких обличений тоже в его посланиях встречается немало, он почти всегда делает это практически со слезами. То есть для него это всегда собственная боль, собственное огорчение, и поэтому действительно, как здесь он пишет, я не хотел бы приходить к вам с огорчением, чтобы огорчать вас.
Обратимся теперь к... отрывку из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи с 1 по 14, это притча о брачном пире. Я думаю, что многие наши радиослушатели ее помнят, а кто не помнит, я буквально пунктиром напомню, что речь идет о том, как Иисус уподобил Царство Небесное человеку-царю, который на брачный пир стал созывать гостей. Сначала послал рабов звать таких именитых и званных. И они начали отнекиваться, говоря, что у них там полно всяких разных своих забот и не могут, нет свободного времени. Тогда господин послал своих слуг, да, и не только отнекивались, а некоторые схватили его посланцев и оскорбили и даже убили, чтобы они им тут не мешались в их жизни. И тогда господин послал своих слуг на распутье и повелел звать всех, кого там найдут, звать на брачный пир. И когда собрали всех, кто пришел, и злых, и добрых, и всех рассадили, и там вдруг увидели человека одного, не одетого в брачную одежду, и его связали и изгнали, и бросили восьму внешнюю. И заканчивается этот отрывок словами, которые, я думаю, и верующим, и неверующим, всем более-менее учившимся в школе и чего-то читавшим в своей жизни, известным. Это слова «много званых, а мало избранных». На меня, когда я читала этот отрывок, и даже когда я первый раз читала Евангелие, меня заинтересовал такой вопрос, может быть, не очень традиционный для верующего человека. Вот на брачный пир созвали кого ни попадя. То есть людей, которые явно к этому заранее не готовились. И можно предположить, что брачную одежду им просто раздавали при входе, потому что откуда бы она у них взялась. Если это так, откуда взялся один без брачной одежды, он как туда попал, если все при входе ее раздавали? И чем тогда объяснить вот это особое отношение к этому несчастному, которому то ли не досталось при входе?
Нет, никакой он на самом деле не несчастный. И притча эта удивительная, поскольку она говорит о том, что звали всех. Сначала званных, но даже когда они не пришли, позвали вообще всех. Как вы совершенно справедливо сказали, всем раздали брачную одежду. И если вдруг кто-то этим пренебрег, а это для традиционного общества не одеть одежду, которую тебе действительно еще и при входе предложили. Вот, это, в общем, пренебрежение, это оскорбление. У Игнатия Брянчанинова в одном из его книг описывается брачный пир последних времен, то есть нас с вами, где люди пришли на этот пир, и им достались там объедки. То есть там уже не было той полноты даров, и хозяин извиняется перед гостями, говорит, извините, вот я не рассчитывал вообще на вас-то. Поэтому тут вот что есть, и они ему говорят, до всяких изысков ли нам? Нам бы напитаться хоть чуть-чуть, вот, и поэтому мы, христиане последних времен, не можем увидеть полноты даров. Где-то здесь кусочек, может, там курица лежит, а здесь какие-то остатки салата. Мы не можем даже представить себе, каков был пир в полноте. Ну, достроить что-то в голове своей можем, но насладиться уже не можем. Но, опять-таки, если мы говорим «благодарим тебя за то, что есть», вот, вот этот человек не был неблагодарным. Он, на самом деле, был просто хамом. Вот, и вот это пренебрежение приглашением хозяина и послужило для него основанием выкинуть его во тьму внешнюю. Поэтому нам самое главное хамами не быть, и все будет хорошо.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица» в студии Марина Борисова и клирик храма сорока мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Ну, а неделя у нас начинается великим праздником воздвижения креста Господня. Праздник хорошо знакомый, с одной стороны, а с другой стороны, смысл его как бы настолько очевиден, что о нем редко задумываешься. Мне кажется, тут особенно важно опять обратиться к апостольскому и евангельскому чтению с тем, чтобы как-то продраться сквозь такой залакированный, что ли, праздничный фасад к сути самого события, которое мы вспоминаем в этот день. И вот первое послание апостола Павла к Коринфянам в стихи с 18 по 24, который будет читаться за божественной литургией в день праздника, там речь идет о кресте, естественно. начинается словами: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». И дальше: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасать верующих». Мне кажется, что это настолько относится к нам сегодня.
Да, конечно.
Причем вот чем более современными мы становимся, тем более актуальными становятся эти слова.
Ну, во все времена. И во времена, когда эти слова были написаны, и в последующие, конечно, в наше современное время, мы видим вот это удивительное противопоставление, когда мы человеческой мудростью пытаемся постичь ли Бога, устроить ли свою жизнь, понять, как оно вообще должно быть правильно. Мы оказываемся теми самыми мудрецами, про которых и восклицает апостол. Где мудрец вот здесь? Где он? А на самом деле нет его. И поэтому мы действительно видим, что Господь для спасения нас избрал самый безумный с точки зрения нормального человека способ. Он умер на кресте. Кто мог это придумать? Кто мог это вообразить? Кто мог это проповедовать? Мы видим, что да, это безумие для погибающих, пишет апостол Павел, это безумие. Вот, говорить о том, что Бог стал человеком, чтобы умереть и своей смертью и воскресением спасти всех нас, это безумие. Вот, но для нас, верующих, это сила Божия есть.
Дальше следует чтение из Евангелия от Иоанна, из 19 главы, 4 отрывка, стихи с 6 по 11, с 13 по 20, с 25 по 28 и с 30 по 35, которые как бы в продолжении того, о чем мы только что говорили, разбирая апостольское послание, они о Пилате.
Ну,
и,
нет,
о нашем отношении.
Они вообще напоминают нам коротко, это именно отрывки взятые, напоминают нам историю, собственно, распятия, начиная с суда у Пилата, как вы справедливо сказали, и заканчивая непосредственно смертью Господа нашего Иисуса Христа на кресте. Потому что если читать все целиком, то это нам надо воспроизводить богослужение Страстной Пятницы. Это 12 страстных Евангелий, или, по крайней мере, тот громадный отрывок, который читается на вечерне Великого Пятка, который тоже, правда, является сборным из нескольких Евангелий даже, для того, чтобы описать эти события в полноте. Здесь праздник Воздвижения. Мы вспоминаем все-таки не только само распятие, но и факт обретения креста царицы Елены и воздвижения его патриархом Макарием. Поэтому здесь такой, ну, достаточно сокращенный кусочек, но, с другой стороны, все ключевые события евангельской истории о суде и смерти Господа на кресте здесь упомянуты в этих четырех отрывках.
Но мне кажется, тут очень важный акцент, что во всех отрывках, касающихся Понтия Пилата, которого как бы обстоятельства вынуждают встать на сторону иудейских старейшин, он все время подчеркивает: «Сецарь ваш». То есть вот это понимание присутствует у язычника, который никакого отношения к иудейской вере не имеет. Мне кажется, это очень симптоматично, потому что иногда человек извне гораздо быстрее видит то, что есть на самом деле, чем человек изнутри.
Ну, я не знаю, видел ли это Пилат. Мне кажется, и толкователи все-таки больше сходятся на мысли, что он это из вредности сделал. Ну, поскольку он вынужден был сделать то, чего делать не хотел, и это Евангелие подчеркивает, что Пилат уступил. Пилат сделал то, что делать не собирался, то, за что его укоряла собственная совесть. И в отместку за вот эту свою слабость, а мы видим, что этот психологический эффект присутствует, когда мы делаем то, что нам не нравится, то, с чем мы не согласны, мы пытаемся хоть немножко, но отомстить, хоть где-то, но уколоть. то он и написал, вот, Иисус Назарей, царь иудейский. Даже когда старейшины пришли к нему и сказали, ты не пиши царь иудейский, а он называл себя царем иудейским. Пилат им говорит, вот, да не пошли бы вы, я что написал, то написал. То есть он вот, поступив против совести, мучаясь этим, и это прямо вот сквозит, он, ну, что называется, вредничает напоследок по отношению к... А для нас и вообще для всех видящих и читающих это действительно становится тем символом, о котором вы сказали. Это уже проявляется как вот некая истина, написанная даже вот непричастным к традиции тем самым язычникам. Я не думаю, что Пилат вот считал Христа царем, вот в том смысле, в котором он это написал, но вот написал.
Там в четвертом отрывке, в финальном, в этом чтении, там есть тоже такое, мне кажется, требующее пояснение деталь.
Самое-то страшное, это вы еще извините, что он... вынужден был пойти на уступить священникам, когда они стали говорить, не имеем царя, кроме кесаря, не имам и царя, токмо кесаря. Вот, то есть они отреклись от вообще вот этой самой мечты, идеи, самой главной мысли Ветхого Завета о приходе Мессии как царя, об освобождении. То есть они, желая убить Иисуса, по сути дела, вот уходят от этой мысли, а он им опять ее напоминает. Вот это вот противопоставление, что мы не имеем царя токмо кесаря, если ты не казнишь его, то ты не друг кесарю. То есть это угроза, угроза со стороны первосвященников, что ты вообще не слуга тогда кесаря-то римского, раз ты поддерживаешь тут каких-то самозванцев. И именно в отместку на это он написал этот царь.
Финальный отрывок из евангельского чтения, уже касающийся казни, мне кажется, что здесь есть деталь, которую мало кто понимает. Уже непосредственно казнь совершается, и тут стоял сосуд полный уксуса, и воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. Вот это такая немножечко загадочная фраза. Зачем им нужно было его поить уксусом?
Ну, вообще, в других Евангелиях есть некоторые разъяснения этой ситуации. Это не был чистый уксус, это была смесь уксуса с желчью. По сути дела, это было обезболивающее. Это был некий наркотический состав, который позволял притупить боль и помутить немножко сознание умирающего на кресте. А Господь, собственно, они его просто пожалели. Они пожалели его и хотели облегчить его муки, а он не пожелал облегчать своих мук, а пожелал вкусить мучение полной чашей.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».